Христос народився. Вот еще несколько лет назад у нас не было такого чудесного приветствия, как сейчас, вот благодаря, может быть, ну, Западной Украине, в частности, что у нас пришло даже в наш город и в нашу церковь, вот пришло вот такое приветствие, и можем друг друга приветствовать таким приветствием. Вот, Христос народився, славим Его. И так приятно, что вот Рождество, оно со временем вот приобретает такие хорошие традиции, вот, и обрастает вот такими элементами, такими уникальными какими-то, такими, которыми мы не приветствуемся каждый день, а только на Рождество приветствуемся. То есть это классно, это хорошо, что есть такое. Вот, и это как-то украшает даже наш праздник. Вот, еще мне очень нравится, я восхищаюсь теми людьми, которые пытаются сместить акцент празднования Нового года, ну, с Нового года на Рождество. Вот, вот об этом мы не раз слышали, вот буквально недавно Саша говорил, да, об этом. Хорошая идея, вот, но еще приятней вот наблюдать, когда общаясь с некоторыми братьями и сестрами, вот, они уже практикуют это в жизни и уже празднуют, там, допустим, до Нового года специально Рождество, либо там 7 числа более, так, ну, более празднично, чем Нового года. Просто смещают акценты, это классно. И еще очень хорошо, и я очень восхищаюсь теми родителями, которые, когда дарят подарки своим детям, вот они им рассказывают правду. И говорят, что этот подарок им под елочку принес Иисус. Вот, а не какой-то дед там с фамилией Мороз. То есть, поэтому, ну, это действительно тоже прекрасно, потому что, ну, я рос, мне рассказывали, что Дед Мороз приносит. Пока мы его не заметили ночью в трусах Деда Мороза, мы не могли понять, почему он не в костюме своем, без бороды, но потом мы поняли, и, в принципе, сейчас мы в нашей семье уже с Юлей решили, что вот нашим детям подарки будет дарить ангел, которого послал Бог для того, чтобы сделать этот подарок, и дарить ангел будет этот подарок именно на Рождество, а не на Новый год. Вот, хотя тоже иногда так говорю и слушаю, то есть мы решили, что ангел будет дарить. Ну, как-то странно оно звучит, но мы так захотели, и я думаю, что это хорошо. Рождество – это особенный праздник. Вот. Даже среди всех остальных христианских праздников это такой, ну, особенный праздник. Во-первых, потому что продолжительность празднования Рождества, она дольше, чем у какого-либо другого праздника. Это же целые 2 недели. С 25 декабря по 7 января. Ровно 2 недели мы празднуем этот праздник. И подготовка к этому празднику, ну, начинается такая очень продолжительная. Максимально заранее мы начинаем готовиться к этому празднику, вот к такому продолжительному веселью, можно сказать. Итак. И во-вторых, вот это рождественское время, вот несмотря даже на все проблемы, которые есть в нашей жизни, вот, оно по-особенному наполнено радостью, и именно той радостью, которой люди хотят испытать в кругу семьи и среди очень близких людей. Вот. И даже для нас, взрослых людей, вот это вот рождественское время, вот, оно ассоциируется с подарками, не только для детей, вот даже для взрослых. Вот. И эти подарки мы как-то по-особенному воспринимаем. Даже когда мы дарим эти подарки, именно когда мы дарим эти подарки другим людям. То есть не получаем подарки, а дарим. Вот. Ну, я надеюсь, что я не единственный, да, в этом зале, который испытывает такие чувства, потому что мне кажется, это как бы закономерно. Вот. И, кстати, вот такое мероприятие у нас будет послезавтра, 7 числа, 7 января, такое рождественское, особенно рождественское богослужение. Вот. И кто, может быть, не испытал еще таких чувств, вот, по поводу того, как классно дарить другим подарки. Вы можете прийти, и я вас призываю активно участвовать в этом богослужении. Вот, это тогда, когда мы будем после короткого поклонения вот, покупать рождественские продукты, вот, именно рождественские продукты. Ну, рождественских продуктов не бывает, но это рождественские продукты, упаковывать их в подарок и дарить первым встречным, там, прохожим на улице или просто тем людям, которые не ожидают от нас подарка. И таким способом мы сможем сделать подарок вот, Христу на его день рождения. Вот, я не знаю, что каждый из вас испытывал, кто уже участвовал в этом проекте. Вот лично мне нравится это делать. Даже в какой-то смысле мне нравится заниматься вот самим вручением этого подарка, когда ты можешь ходить по улице, поприставать к людям, поупрашивать их взять мой подарок. То есть это, ну, как-то странно. Ну, наш народ такой, что они с 5-го раза только соглашаются. Очень скромный наш народ. Вот. Но мне очень нравится. Но этим мы будем заниматься послезавтра. Сейчас давайте поразмышляем, почему лично для нас важно Рождество. Я так примерно почитал, что на протяжении вот этих рождественских праздников я уже буду четвертым проповедником, который будет проповедовать о Рождестве. Но это не очень легко, конечно. Особенно, когда я же проповедь как бы заранее готовил. И некоторые братья, которые сидели, проповедовали, я такой сидел и думал, так, только не скажи этого, это я придумал, не надо говорить этого. Вот. Ну и некоторые вещи мне пришлось убрать, некоторые вещи мы над ними поразмышляем, вот, чтобы просто не повторяться. Но все равно некоторые идеи, вот, некоторые события, они все равно будут пересекаться с предыдущими проповедниками, потому что о Рождестве вот, написано немного в Библии. Всего два евангелиста описывают это событие, и то без очень там, больших подробностей. Но тем не менее, несмотря на то, что их так мало, у нас есть достаточно фактов, которые нам известны в Библии, и я нашел для себя в этих фактах празднования Рождества очень много уроков. Вот. И поэтому давайте, братья и сестры, будем очень внимательны к тому, чему учит нас Рождество. И сейчас поразмышляем над этим. Во-первых, рождение детей – это всегда огромная радость в семье. Вот. Давайте посмотрим, я тут несколько фоток скачал. И можно, Дим, можно там какой-то свет выключить там один, чтобы лучше было видно? Ага, отлично. Просто обычные фотографии, это даже не вживую, ты смотришь на этих детей. Вот. Обычные фотографии, они вызывают уже положительные эмоции. Причем положительные эмоции вызывают у всех, и у мужчин, и у женщин. Только у мужчин это не видно, как они вызывают, они там в себе, радуются. А девушки обычно, они еще какой-то возглас воздают, когда смотрят на такие фотографии. Я не буду его имитировать, исходя из характерной особенности сейчас моего голоса. Вот. Но есть такое, и в принципе всегда дети, особенно новорожденные, они... всегда ассоциируется с радостью. Это неважно даже, в какой семье они родились. Даже это, если не мои дети, это всегда вызывает радость. Кстати, Бог благословил нас с Юлей 4 детьми. И когда Юля рожала первого ребенка, то есть мы как бы испытывали особенно трепетную такую радость, потому что это был первый опыт. Как у всех, это же такое необычное чувство, то есть такая... может быть, даже чрезмерная там какая-то суета и забота там, и те, кто рожал детей, знают. Вот. И мы думали, что когда будет у нас там следующий ребенок, оно будет, когда Юля стала беременна вторым ребенком, мы думали, что рождение его в нашей семье, это будет более обыденным событием. Но как-то не получилось. Было действительно по-другому. След рождения второго, третьего, четвертого ребенка в нашей семье действительно сопровождалось праздником. Вот, даже вот сейчас, у Юли много детей, я правильно сказал, у Юли много детей, вот, ей приходится очень много Верочку носить, у нее болит спина, вот, и это ей очень тяжело, но тем не менее, когда смотришь на нее, она действительно испытывает радость, держа этого ребенка, хоть и болит спина, но она испытывает радость, когда держит этого ребенка на руках. Вот, и действительно, это большая радость. Также, тем более, рождение Христа, можно включить свет уже, Дима. Также рождение Христа сопровождалось большой радостью для Марии и Иосифа, для пастухов, для волхвов, вот, которые пришли поклониться, и всех других людей, кто захотел прийти и посмотреть на этого чудесного младенца, необычного. Вот, небеса также были переполнены радостью по поводу рождения небесного царя. Вот, но для самого Христа это было огромное проявление жертвенности. Да, именно, не только его страдания и смерть были жертвенным актом, но и рождение Бога в человеческом теле на грешном земле, это было проявлением жертвы. Я бы не сказал, что Бог и небожители испытывали какое-то огорчение, что Христос родился на земле. Может быть, скорее всего, что они испытывали какие-то смешанные чувства. С одной стороны, это большая жертва для Бога стать человеком. Но с другой стороны, все радовались, что Христос согласился реализовывать, и уже реализовывался этот план спасения тех людей, которых Бог полюбил. Вот давайте прочитаем этот стих, в котором написано, что пели ангелы пастухам. Вот, это Луки, 2 глава, 14 стих. Можете тоже открывать. Вот я специально вывел вам только ссылочку. Вот, а не весь стих, чтобы вы тоже открывали свои Библии и вместе со мной читали. Я буду читать в современном переводе Российского библейского общества. Вот, но, в принципе, оно примерно совпадает. У кого современный перевод будет вообще идеально совпадать, у кого синодальный, оно будет чуть-чуть совпадать. Давайте прочитаем Луки 2:14. Так пели ангелы. «Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он полюбил!» То есть все это было завязано на том, что Бог полюбил людей. И даже эта жертвенность Христа, она была связана с тем, что Бог полюбил людей и отдал своего Сына в человеке, можно так как бы сказать. И больше, наверное, все-таки небожители вот в связи с этими всеми событиями испытывали радость от такого события, когда любовь Бога явилась через жертву Христа. Вот нам, людям, однозначно невозможно в полной мере понять, чем пожертвовал Бог, родившись в человеческом теле. Но я, размышляя вот над этим, нашел такую небольшую аналогию, небольшую такую ассоциацию, которая, может быть, как-то издалека нам поможет понять вот эту жертвенность Христа. И это, наверное, похоже на то, если бы кто-то из очень влиятельных людей, в чьих руках реально большая власть менять даже судьбы людей, если бы кто-то из таких людей согласился стать человеком с ограниченными способностями, то есть стать инвалидом, например, чтобы помочь людям, инвалидам, чтобы как-то сострадать им, помогать им. То есть просто человек, это нереально, конечно, но просто давайте это представим себе. И я выбрал три фотографии трех людей. Можно тоже свет чуть-чуть пригасить, да? Это всем известные три человека. И я выбрал специально тех трех людей, в странах которых они живут, и возглавляют там определенную структуру, в их странах очень сильно ценятся права людей. То есть там действительно думают о людях. Те, кто не был в тех странах, реально тяжело понять, как могут чиновники думать о людях. Потому что у нас чиновники не думают о людях, у нас чиновники думают о себе и о своей выгоде. Там, может быть, тоже есть какая-то выгода, я не буду с этим спорить, но там реально видно, что там все продумано для людей в тех странах. И даже эти люди с этих стран, давайте представим, кто из этих людей бы согласился стать очень ограниченным человеком, ограниченным каким-то в своих способностях, сознательно, не просто потому, что так судьба ему, или так Бог предусмотрел в его судьбе такое решение. Сам человек добровольно согласился опуститься до самых низов, чтобы какой-то из этих людей, представляете, реально опустился до самого нищего человека в стране. Только лишь для того, чтобы понять, что чувствует этот человек, и помочь ему. То есть, я понимаю, что каждый из нас не готов на это. И тем более те люди, которые высоко так находятся. То есть, они не готовы. Но Дим, можно включать свет. Так вот, то, что сделал Христос, не идет ни в каком сравнении даже с тем, о чем мы сейчас говорили. Потому что его статус намного выше, и его влияние намного больше, чем даже этих влиятельных людей. И он позволил своему отцу поселить себя в человеческом теле, ограничив себя в очень многом. Он пожертвовал своей славой и величием, которым не обладает ни один из этих людей, чтобы стать личностью с ограниченными возможностями и жить среди грешных людей. То есть это действительно опуститься в самую нижнюю грязную яму. И если после всего этого, хотя бы даже из-за того, что Христос согласился прийти на землю, просто прийти, если к этому еще добавить его основное предназначение – пострадать и умереть за грехи людей, то понимаешь, что просто невозможно оценить всю масштабность его жертвы. То есть Рождество нас учит жертвовать, как это сделал Христос. Кроме этого, Христос решил прожить жизнь в смирении и послушании. Мало того, что он уже опустился до уровня человека, он решил прожить эту жизнь в смирении. Стать младенцем – это значит стать уязвимым и беззащитным. Он позволил себе стать беззащитным и уязвимым. Будучи ребенком и подростком, он слушался своих родителей, земных. Представьте себе величину этого смирения. Бог согласился быть подотчетным людям. Это действительно, это очень большое смирение. Давайте даже это прочитаем в Луки 2:51. Луки 2 глава, 51 стих. Это когда Христос, будучи подростком, пошел в храм с родителями на празднование Пасхи в Иерусалим. Они там его потеряли, потом нашли, потом с ним говорили. И заканчивается эта вся история такими словами. Он, то есть Иисус, вернулся в Назарет и во всем их слушался, то есть родителей. То есть даже Библия нам свидетельствует, то есть это не просто догадки, Библия свидетельствует, что Христос слушался своих родителей. И несмотря на свою ограниченность в человеческом теле, Христос, мы знаем, все равно был сверхъестественным человеком. Он обладал такой силой, которой не обладал ни один человек до него и после него. Он мог, ему были подвластны все болезни и даже самые страшные патологии, которые нереально было излечить, они ему были подвластны, и он все это делал. Он мог накормить тысячи людей с помощью одной порции пищи. Вот. Он мог ходить по воде, ему повиновались все явления природы. И при этом он не проявлял своих сверхспособностей для собственной защиты. Или даже чтобы, как бы сказать так, восстановить справедливость в каких-то случаях. Он пользовался этой своей силой только лишь, чтобы оказать сострадание людям, как-то помочь их, поддержать и проявить к ним милосердие. Вот. И он даже смиренно реагировал, имея такую силу, он смиренно реагировал на все проявления агрессии, даже которые были в его адрес, на все давления со стороны обычных жалких людей, с которыми расправиться для него не составляло никакого труда, даже будучи в человеческом теле. Но он смирил себя в этом даже. Вот Христос даже в теле, несмотря на то, что в теле как бы обычный человек, он был реально с возможностями там, Супермена и всех других героев, которые легко боролись со злом и легко его побеждали. Даже самое масштабное зло. Ну, в принципе, мы все эти фантастические фильмы хоть раз какой-то из них смотрели. Вот. Так это все люди придумали, ну, такие вот, таких героев. А Христос реально был таким человеком. Вот когда я смотрю, там, смотрел какой-то там про Супермена, то есть реально Христос мог это делать. То есть для него это не было. Но он не пользовался этой силой. И этим он оставил для нас очень хороший пример смирения и послушания своего. Ну, а теперь давайте вернемся непосредственно к Рождеству. Самое интересное, как по мне, это то событие, в этом событии, в рождественском, как Бог проинформировал людей и мир о рождении своего сына. Вот, и я задаю вопрос, почему именно пастухам ангел и поющее небесное воинство сообщили о рождении Христа? Вот, мы знаем этот отрывок, давайте его прочитаем еще раз. Вот, Луки 2 глава с 8 по 14 стих. Вот всю эту процедуру общения ангела с пастухами. Луки 2, 8, 14. Так, кто открыл, читаем вместе. «Неподалеку от тех мест были пастухи. Они жили в поле и сторожили ночью на пастбище стада. Перед ними предстал ангел Господень, и сияние славы Господней озарило их. Их охватил великий страх. Но ангел сказал им: «Не бойтесь, я несу вам радостную весть, великую радость для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, помазанник Господь. Вот вам знак, вы найдете ребенка, который лежит спеленутый в яслях». И вдруг рядом с ангелом предстало небесное воинство, восхвалящее Бога: «Слава Богу в вышних небесах! Мир на земле людям, которых Он полюбил». Ну, смотрите, кому Бог устроил вот этот вот, ну, такой прекрасный концерт, ну, вот, на честь рождения там, своего сына? То есть пастухам. Ну, они же совсем не соображают в музыке. То есть что они могли делать? Они могли только гонять овец по полю. Они даже в люди не выходили нормально. Написано, они жили среди овец там. Они жили в поле. Это реально забитые колхозники. Ну, вот я серьезно, я думал об этом. Но Бог реально перегнулся скромностью. А я сейчас расскажу. Послушайте, вот, и вообще-то, как бы, Богу, наверное, надо было чуть по-другому сделать. Он, наверное, должен был сделать это зрелищное представление, как бы, более публичным, потому что реально это было зрелищное представление, то, что мы можем себе когда даже вообразить и представить, то есть это было очень интересно. И надо было, наверное, ему более как бы сообщить большему количеству людей. Вот, о рождении Христа тогда бы узнали больше людей. Вот, и простые пастухи тоже узнали. И просто обычные люди. Также узнали, наверное, там, священники, по-любому бы узнали. Левиты могли бы даже опыт перенять, как нужно вот, поклоняться Богу. Это же хороший был бы такой урок для них. Даже, наверное, на этот рождественский концерт пришел бы даже сам царь Ирод и все влиятельные люди того времени. Просто, наверное, ну, надо было, чтобы один из Божьих пророков вот, развесил постеры, и желательно за пару месяцев, ну, чтобы все могли спланировать свой приход на этот концерт. А вообще классно было, чтобы он еще по всем социальным сетям вот, написал об этом. Ну, по всем, для всех социальных слоев. Вот, допустим, в Одноклассниках он бы написал для людей, которые постарше, Вот. В Фейсбуке для тех, кто чуть-чуть шпилит в английском. А ВКонтакте для тех, кто даже на русском пишет с ошибками. Вот. В Твиттере для прессы бы написал. Ну и, конечно, вообще классно это было всего, если бы он какой-то вот рекламный ролик скинул бы в Ютубе для того, чтобы там он набрал, там, не знаю, 180 миллионов просмотров. Вот. И тогда действительно бы на этот концерт пришло бы больше людей. Но нет, Бог, зная наши сердца, ну не наши, зная сердца всех людей, вот он реально предпочел отпраздновать рождение своего сына вот, с обычными простыми пастухами. Потому что они были достаточно просты, чтобы поверить тому, что сказал им ангел. Они смогли поверить тому, что их спаситель может родиться в хлеву. Большинство людей, наверное, бы не поверили в то, что пришли, посмотрели и просто посмеялись и сказали, что это за спаситель, который в хлеву родился. Эти люди смогли поверить. И мне кажется, Бог все сделал правильно. Ну, давайте вернемся к мудрецам. Да? Почему же Бог, ну, хотя бы мудрецам, да, не дал точный адрес рождения Христа? Вот вы представляете, это же мудрецы с разных стран, сдалека, шли бедные, устали, ошиблись адресом. Не знаю, почему-то они не в Вифлеем, а в Иерусалим попали. Вот. Ну, наверное, просто как бы гороскоп как бы чуть их подвел. Вот. И звезды не совсем точно были расставлены, и поэтому что-то они сбились, наверное, с пути. Вот, вот кстати, вот хороший пример тому, как верить гороскопу. Что можно просто как пастухи по простому приглашению прийти и поклониться Христу, а можно заблудиться где-то. Вот. Ну, это как бы мое такое представление. Но, тем не менее, то есть много людей знали о том, что Христос родился. Ну, о том, что родился необычный ребенок, необычный младенец. Кстати, вот мудрецы, да, пришли, сбились с пути, пришли к Ироду. Можно сказать, как бы, ну, спалили всю контору с рождением Христа. Если бы они не пришли, Ирод бы и не знал, что Христос родился. И нормально, не пришлось бы людей убивать. А так они пришли и засветили Иисуса, и тут Ирод решил расправиться со всеми младенцами, которым было до 2 лет. Ну, это мое такое предположение, вот, мои домыслы, но да, действительно, мы точно знаем, что много людей знали о рождении вот этого необычного младенца. И давайте чуть подробнее рассмотрим вот эту историю. Вот, ну, чуть-чуть пофантазируем, да? Вот смотрите, чуть между строк как бы так напишем некоторые факты. Ангел пастухам дал знак, что они найдут младенца в яслях. Вот. Я уверен, что в Вифлееме было очень много ясел, потому что в Вифлееме было очень много овец у людей в то время, поэтому, соответственно, было много ясел. Ну, я уверен, что вот пастухи, когда пошли поклониться Христу, они, кстати, недалеко были от Вифлеема, они пошли поклониться, я уверен, что они же не бегали от ясел к яслям, знаете, как вот в этой игре Форт Буаяр, то есть с заданием «Найди Иисуса среди там нескольких сотен ясел». То есть я думаю, что когда они подходили к Вифлеему, они интересовались одним. Где есть тут хлев, в котором недавно родила женщина? Потому что даже в то время это было, ну, необычно. Обычно женщины не рожали в хлеву, даже в то время. Поэтому это была диковинная такая вещь, и о ней знали многие люди, что ну, где-то в каком-то хлеву, там на такой-то улице, типа в сарае у бабы Раи, там какая-то женщина родила ребенка. И это, я думаю, что распространилось. Городок был небольшой. Плюс к этому еще пастухи, наверное, ну, они же были простыми людьми, такими очень, наверное, общительными. Они всем рассказали об этой истории с ангелом. То есть, и все, вот даже давайте прочитаем, есть стих 18, этой же 2 главы, да, Луки 2:18. Один такой короткий реплика такой. «Рассказ пастухов удивил всех, кто его слышал». Вот смотри, слово «всех», я думаю, что тут под слово «всех» подпадают не только Иосиф и Мария, которые были рядом с Иисусом. Это, наверное, тоже там те люди, с которыми они общались, которых встречали, с помощью которых они нашли эти ясли. То есть всех удивил рассказ пастухов. Значит, они всем рассказывали. Они многим людям рассказали о этом необычном младенце. Дальше вернемся к волхвам. Непонятно, каким образом Бог сообщил волхвам о рождении Христа через звезду. Ну, почему через звезду и как он использовал вообще звезду? Потому что нигде никаких пророчеств там, ну, нету, там, чтобы там, на какую-то определенную звезду там, ориентироваться. Вот. Просто непонятно, как это получилось. Но самое главное не это. Самое главное то, что Бог сделал так, что о рождении Христа знали много людей, даже жители других стран очень далеких. И это очень хорошо символизирует, что Христос был рожден для всех народов. И путь поклонения к Нему открыт для всех. Вот эта вот история с волхвами, с этими мудрецами, нам хорошо показывает, что Христос рожден для всех народов. И не менее интересно, что о рождении Божьего посланника знал сам Ирод, священники и учителей закона, и весь Иерусалим. Вот давайте прочитаем Матфея, 2 глава, 3-4 стих. После того, как мудрецы пришли к Ироду во дворец, вот сказали, что они ищут царя иудейского, дальше написаны такие слова. «Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников и учителей закона, он спросил у них, где надлежит родиться помазаннику». И смотрите, что делает этот, ну, извините за такое слово, этот негодяй. То есть он призывает священников и спрашивает у них, подскажите мне, где Бог запланировал, чтобы родился его помазанник. То есть, ну, царь Ирод уже, ну, он же понимает, что он делает. То есть он обращается к Библии, чтобы, согласно пророчеству, узнать, где родился вот этот вот, там написано, пастырь, который будет пасти мой народ. То есть тот, которого помазал Бог на царство. То есть сам Ирод уже хочет потягаться с Богом. То есть это он реально интересно рассчитал свои силы. Вот. Но больше интересно, что меня еще более удивляет, это и поражает, что делают священники. То есть они просто сливают Ироду вот так вот прямо всю информацию о месте рождения помазанника Божьего. То есть они просто спокойно ему говорят, да, вот в таком-то городе Библия нам говорит, то есть, ну, а что они делают? Что делают эти священники, ну, как бы, как они себя перед Богом чувствуют после этого? Я уверен, что они это сказали не из-за того, что они доверяли Богу и знали, да, нормально все там, Бог все позаботится о своем младенце, все нормально. Они это делают из-за страха перед Иродом. Это действительно, это очень интересно. Потому что священники и учители закона, они знали историю израильского народа в Египте. И возникает вопрос, почему они не поступили как бабки-повитухи в то время? Они знали, они боялись Бога, и они специально обманывали фараона и не хотели убивать еврейских мальчиков. Вот это действительно возникает очень большой вопрос. И вот весь этот кипиш Ирода по поводу неожиданного рождения Божьего помазанника вот, как-то отразился, вот написано, и на всех жителях Иерусалима. Поэтому, в принципе, много людей, очень много людей по всей стране, и в Вифлееме, даже в других странах, там, вот, которые волхвы пришли, и в Иерусалиме знали о рождении необычного мальчика. И вот после всех этих фактов, если нам взглянуть на себя, и кем бы мы ни были, в каком там статусе, обычных людей, или там священников, или каких-то мудрецов, давайте каждый сам себе из нас ответит на вопрос. Кем, как бы мы и как мы реагируем на то, что говорит нам Бог? То есть Бог проинформировал всех людей, ну не всех, но большинство людей он проинформировал о рождении вот такого необычного царя. И как мы реагируем сейчас в нынешнее время на то, что говорит нам Бог? И вот после этого всего слаживается картинка, что Бог знал, кому именно открыть кусочек неба вот в виде вот этого ангельского пения и в это чудесное время. И он сделал это тем, которые поверили и с радостью послушались его. Также очень приятно удивляет Мария вот своей открытостью и гостеприимством. Это ж представьте себе, сразу после родов, то есть она только родила, еще плюс к этому в хлеву, и она с радостью впускает чужих людей, ну, пастухов, а может быть и других людей, которых они привели с собой, для того, чтобы посмотреть на Иисуса. Да, я уверен, что она именно с радостью это делает, потому что есть такой стих, тоже в Луки, 2 глава, 19 стих. Вот, там просто, когда описана перед этим история, ну, рассказ пастухов о том, что они видели ангелов, Мария после этого, ну, такая приятная характеристика Марии написана. Ну, я в современном переводе читаю. Но Мариам все запоминала и размышляла об этом. В синодальном переводе написано «слагала в сердце своем». То есть, ну, с таким вот подходом действительно Мария делала это, действительно с радостью принимала этих людей. И я не думаю, что она намекала там Иосифу, что ну давай выводи уже, я же тут, в принципе, только недавно родила, что они пришли, еще и в таком количестве, еще и пастухи. Вот, она делала это с радостью. У нас в семье сформировалась такая традиция, как-то негласно, когда Юля рожала очередного ребенка, я брал фотоаппарат, приезжал в роддом прямо же в этот день, фоткался со своим ребенком, вот, говорил Юле, так, сфоткала? Она говорила, да, сфоткала. Или не, снимала. Вот. И потом я показывал церкви, вот, как Бог нас благословил. Ну, в принципе, вы это знаете, потому что вы это видели. Но вы не знаете о том, что, хотя, думаю, догадываетесь, о том, что я ей предлагал. Давай все-таки, мол, ты типа рожала, то есть давай я тебя запечатлю с ребенком, типа на фотографии. Она всегда отвечала, о, не-не-не, у меня не фотогеничный вид, типа я не хочу. Ну, и, в принципе, так делают и сделали бы большинство девушек и большинство женщин. Но Мария испытывала такую огромную радость, что она все вот эти свои женские комплексы как-то, ну, отложила на задний план. И это тоже для нас является хорошим примером, и вот такое ее поведение демонстрирует ее гостеприимство. И это тоже для нас очень хороший пример. Вот, теперь вернемся к нам, да. Я очень часто слышу вот в нашей церкви от братьев и сестер, что некоторые люди комплексуют принимать у себя дома гостей, когда, ну, есть такая нужда, там, или кто-то с другого города приезжает, или просто даже пригласить какого-то друга в гости. Вот. Ну, допустим, есть такие люди, которых, ну, из моих друзей, у которых я ни разу дома не был. Там. Ну, я не знаю, это по поводу их касается или нет, но по поводу некоторых людей я четко слышал, что они не хотят просто принимать у себя гостей, исходя из скудной обстановки в их доме. Ну, и говорят, ну, когда сделаем ремонт, вот тогда и пригласим гостей в свой дом. Но по традиции нашего народа, или, может быть, просто по отсутствию денег, потому что дорогое дело ремонт, а хороший ремонт – это очень дорогое дело. Вот. Мы ремонт делаем всю жизнь. Ну, есть такое у нас. Поэтому получается, что вероятность кому-то попасть в наш дом, то есть, ну, она равна нулю. Вот. Но теперь… Вот. Тут, да, тут, конечно, я хотел сказать, небольшая разница есть между вот скромной обстановкой, допустим, в нашем доме, и… Тоже извините за такое слово, ну и срачем, который может быть в нашем доме. Вот, вот небольшой пример с истории нашей семьи. Когда Лукашек, наш третий ребенок, научился как-то относительно более-менее самостоятельно передвигаться, вот Юля поняла, что в течение дня тяжело будет поддерживать идеальный порядок в доме. Вот, и ей это было действительно тяжело, это давалось. А особенно вот с рождением четвертого ребенка, вот, она нашла в интернете такой стишок, вот я хочу вам его прочитать, очень веселый стишок, он, ну, в какой-то степени успокаивает. Тут после первосвящения некоторые женщины тоже говорили, что их этот стишок успокаивает. Вот, и, ну, она нашла, мне рассказала, и время от времени иногда его цитирует. Вот такой стишок, да. «Наша мама громко плачет, потому что все свинячат. Тише, мамочка, не плачь, у других такой же срач». Да, но несмотря на это, то есть, несмотря на это, у нас в доме нормально там порядок, и Юля успевает за детьми следить и поддерживать чистоту. Вот. Я очень рад, что мне повезло с женой, и она оказалась не ленивой. Вот, и убирает в доме и следит за детьми. Вот. И, ну, и возвращаясь теперь к Марии, да. То есть мне кажется, что несмотря на то, что она родила в хлеву, ей пришлось рожать в хлеву, это не значит, что там был срач. Вот. Там даже воняло навозом сильно, что невозможно было там находиться. Вот даже давайте вспомню, да, у нее был нормальный муж. Он был плотник, значит, а не только iPhone мог держать в руках, значит, руки у него росли с нужного места, правильно? Значит, давайте себе представим, мы знаем о том, какой он был мужчина, да, что когда он узнал, что его жена или там невеста беременна не от него, ну, а от Духа Святого, и по просьбе ангела он решил заботиться о ней и не бросил ее. Вот это был хороший мужчина. И вот давайте представим такую ситуацию. Да? Как только они приехали в Вифлеем и поняли, что они попались ночлегом, ну, что все, им придется ночевать в хлеву. Как вы думаете, что, придя в хлев, что Иосиф сделал? Ну, первое. Ну, по-любому, он же, типа, как джентльмен был, нормальный мужчина, он помог Марии слез с осла, да, она же была беременна, слезла она с осла, потом что? Потом он пробил пароль от Wi-Fi у хозяина, лег на сено, взял ноут и начал просматривать все новые обновления на стене и там почитать все комментарии к своим фотографиям. Так сделал, да? Ну, просто даже посмотрите, он бы так сделал, я думаю, что он бы так не сделал. То есть, по-любому, так только они попали в хлев, то есть, Иосиф навел там порядок. Ну, Мария же была беременная, она не могла убирать. Поэтому Иосиф навел порядок. Вот. Если это был действующий хлев, он вынес оттуда навоз. Если там были животные, ну, еще находились, и в очередной раз животные, если расслаблялись, то есть Иосиф снова выносил этот навоз, там, под какие-то цветочки, под деревья разные, там, удобряя их. То есть, ну, если бы даже был там какой-то запах, то, может, ну, мне кажется, что там чуть-чуть. Ну, по крайней мере, мне так в это хочется верить, что действительно там был порядок. Вот. И Мария действительно с радостью принимала в своем таком вот скромном, но, еще раз повторю, в чистом хлеву вот этих гостей. И для нас это тоже может быть хороший урок, что мы можем в своих даже очень скромных и скудных домах оказывать гостеприимство, еще раз подчеркну, в чистых домах, оказывать гостеприимство нашим братьям и сестрам там, в других городов или просто нашим друзьям. И последний урок, который я нашел в рождественской истории. Бог все контролирует. И все в его власти. Кто бы нам ни противостоял. Вот смотрите, какая интересная ситуация получается. Бог в силе защитить жизнь ребенку с обычной бедной семьи, на которого охотится и хочет убить сам царь Ирод. Бог в силе это сделать, и он это сделал. В то время, когда фараон во времена Моисея во дворце с большой охраной не смог защитить жизнь своего первенца. Ну, понимаете, да? И еще, так, ну, интересная такая связь, я думаю, что не случайно она запечатлена в Библии, именно в одном и том же государстве Бог забирает жизнь у первенца фараона, а потом с помощью этого же государства спасает жизнь своего сына. Напрашивается только один вывод. Бог правит не только в Израиле. Бог правит в Египте. Бог правит в Украине и по всей земле. И по всей земле исполняются его планы и реализовываются его желания, а не команды правителей этих стран. Как бы нашим правителям сейчас в это время уяснить этот урок? Я думаю, что всем было бы хорошо, и в первую очередь им. И вот этот урок, он вдохновляет меня продолжать молиться за нашу страну. Я призываю вас продолжать молиться за нашу страну, потому что Бог правит. И в итоге Бог все решает, и в его все власти. И я, если мы будем молиться усиленно, я верю в то, что, я думаю, что вы тоже верите в это, что Бог все разрулит лучшим образом. И все будет только так, как бы должно быть самым лучшим образом. Вот. И также пусть этот урок останется у нас в памяти и напоминает нам в тяжелые времена, вот в какого Бога именно мы верим. И в заключении хочу обратить внимание на такой факт, что хоть Рождество – это милый и радостный праздник, вот, который нам очень нравится, и нам приятно радоваться вот в эти праздничные дни, но второго Рождества не будет. Это евреи ждали обещанного от пророка Исаии Спасителя, который должен был родиться. Давайте прочитаем в Исаии 7:14. Вот есть даже этот отрывочек. «Но Господь сам даст вам знак». Ну, это Исаия пишет, как бы как пророчество. «Смотрите, юная зачала и родит сына, и назовет его Эммануил». Вот это вот пророчество, на которое сильно обращали внимание евреи. И, что самое интересное, они сильно обращали, сильно ждали, но в своем большинстве они не заметили прихода Спасителя на землю. А нам Христос что сказал? Давайте прочитаем в последних стихах Евангелия Матфея. «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И научите все соблюдать, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира». И плюс к этому еще Библия нам напоминает, что нам нужно встречать и нам нужно ждать не просто новорожденного какого-то младенца уже, да, чтобы снова там радоваться. Нам нужно ждать прославленного царя, который придет очень резко, быстро, чтобы забрать тех, кто является его поклонниками и исполняет его волю. Поэтому нам остается, братья и сестры, только одно. Необходимо ждать, да, второго пришествия Христа, извлекая уроки из его жизни. И пусть Бог поможет нам в этом. Аминь.